Это радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». Этот час нашего вещания откроет рубрика «Жития святых». 1 сентября Святая Церковь вспоминает священномученика Николая Лебедева, исповедника веры, погибшего в 1933 году. А затем вы услышите передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Мы решили повторить ее в канун начала нового учебного года и по просьбам наших слушателей, которые хотели бы познакомиться с беседами Николая Алексеевича Лобастова, писателя, педагога, автора шеститомника «Записки сельского учителя», на основе которых и был записан когда-то в нашей студии радиоцикл «Православный университет. Уроки русской литературы». Сегодня прозвучит первый выпуск.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Жития святых.
Сегодня Святая Православная Церковь совершает память священноисповедника Николая Лебедева. Священный исповедник Николай родился в 1869 году в Тверской губернии в семье пономаря. Жили они бедно, и в духовной семинарии Николай учился за казенный счет. Учебное заведение он закончил с отличием, и начальство, как одному из лучших учеников, предложило ему продолжать образование в духовной академии. Но Николай отказался и поступил псаломщиком в храм в родном селе. Через полгода, в 1994 году, он был рожен в сан священника ко храму Казанской иконы Божией Матери в селе Власьево близ Твери. Прихожанами храма тогда были семьи местных землевладельцев и крестьяне. Сразу же после начала служения отец Николай стал принимать деятельные меры по воспитанию прихожан в духе православной нравственности и по искоренению пороков. Первым делом он открыл общество трезвости. Впоследствии сам отец Николай писал: «Я родился в деревне и детство свое провел среди простого народа. Испытавший и нужду, и горе, я близко принимал к сердцу нужды и бедность народные. Еще на школьной скамье у меня созрело решение отдать все свои силы на служение темной, забитой, бесправной и бедной деревне. Мне думалось, что нужно прежде всего внести лучи света и знания в темную деревню, нужно поднять ее экономическое положение, и народ сам завоюет себе и права, и свободу». В приходе отца Николая было два кабака, две пивных и ни одной школы. Дети оставались неграмотными. Народ костенел в невежестве, предавался пьянству, хозяйство в деревне падало, росла бедность и преступность. Бедняцкая часть населения была в кабале у кулака Баскакова, который под большие проценты сужал бедняков семенами, овсом, товарами из своей лавки, и в своем кабаке иногда в долг спаивал народ. К нему несли под заклад сбрую, одежду и другую крестьянскую утварь. На первом же году своего служения отцу Николаю удалось построить во Власьеве земскую школу. Потом его же усилиями были закрыты кабаки и пивные. Угрозой уйти из прихода священник добился от крестьян обещаний, что впредь питейных заведений открывать они не будут. чтобы закрепить успех, было организовано Власьевское общество трезвости. Оно имело несколько отделений в губернии, устраивало дешевые столовые и чайные, а при них библиотеки и читальни. Организовывались музыкальные вечера, концерты, спектакли, чтения с картинами, елки, кино и другие разумные развлечения, отвлекавшие народ от пьянства. Из деревни был выжат и кулак баскаков. В 1901 году священник открыл приют для алкоголиков. Для тех, кто владел ремеслами, при нем были мастерские – столярная, шорная, сапожная и так далее. Остальные же занимались сельским хозяйством. В этот приют отец Николай отдал и свой скот, и сельскохозяйственный инвентарь. Цель приюта была дать возможность ослабевшим, опустившимся людям освободиться от своего недуга, подняться на ноги и начать новую жизнь. В 1907 году батюшка открыл приют для беспризорных детей. Специально для них действовала особая школа и мастерские. Понимая, насколько зависит материальное положение крестьян от природных условий, отец Николай часто устраивал беседы с ними на сельскохозяйственные темы. Он убеждал крестьян улучшать обработку земли, а также следить за тем, чтобы почва не истощалась, убеждал приобретать современные сельскохозяйственные машины и инвентарь. Для практического осуществления этих задач священник учредил Власьевское кредитное товарищество. Оно проработало 11 лет, все это время снабжая бедняков деньгами, приобретая для крестьян лучшие сорта посевных материалов, сельскохозяйственные машины, выписывая из питомников плодовые культуры. Во время революционных событий 1905 года отец Николай как мог ограждал свою паству от влияния разрушителей Отечества. Однажды по просьбе крестьян он выступил на митинге, вступил в полемику с ораторами и доказал, что их идеи губительны для России и народа. Вот как он сам описывал фрагмент своего выступления. Говорил по поводу призыва оратора к вооружению. «Против кого мы будем вооружаться-то? Неужели против лиц, исполняющих волю государя? Этот призыв я считаю верхом безумия». Говорил прямо: «Ну, вооружайтесь. Как же посмотрит правительство на вас тогда? Конечно, как на бунтовщиков, и пришлет к вам войска для усмирения. Что вы сделаете со своими ухватами, вилами, револьверами против пушек? Хотите устлать улицу своими трупами? Врут вам, что солдаты в вас стрелять не будут. Если и в некоторых местах солдаты бунтовали, то малая часть их, и притом под влиянием агитаторов». После установления советской власти отец Николай продолжил свою работу. Но если старый режим считал деятельного батюшку просто неблагонадежным, то новый открыто объявил его и всех остальных священников своими врагами. В первый раз отец Николай попал под арест в 18 году, затем в 21 и потом в 29. Власти обвинили его в том, что он, используя свое положение священника, будто бы с церковного амвона ввел агитацию против советской власти, а также в том, что он сотрудничал с жандармами во время революционного движения в 1905 году. Абсурдное обвинение отец Николай полностью опроверг. Вступились за своего пастыря и крестьяне. Жители окрестных сел написали в ОГПУ коллективное письмо с просьбой освободить священника, от которого они за 35 лет пастырской деятельности видели только добро. Но, несмотря ни на что, отец Николай был приговорен к 3 годам заключения в Соловецкий концлагерь. Там он пробыл несколько месяцев, затем был выслан в город Мизень Архангельской области, потом в сам Архангельск, а после в Коми область. Здесь закончился срок его ссылки. Однако, чтобы вернуться домой, требовалось согласие местного АГПУ. Его не дали, и отец Николай еще на год остался в Коми. Летом 1933 года здоровье священника сильно ухудшилось, 1 сентября он умер и был погребен на деревенском кладбище в безвестной ныне могиле. После ареста отца Николая храм в селе Власьево был закрыт. Вновь его открыли лишь 60 лет спустя, в 1989 году. Это был первый храм в Тверской епархии, в котором возобновилось богослужение после нескольких десятилетий гонений на Русскую Православную Церковь. Вы слушали житие священноисповедника Николая Лебедева. Память его Святая Православная Церковь совершает 29 января и 19 августа, 1 сентября по новому стилю. Жития святых.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели радиостанции «Радонеж». Сегодня мы начинаем новую программу «Православный радиоуниверситет». Хочу вас поздравить, что вы сейчас находитесь уже в стенах нашего радиоуниверситета с началом нашей совместной с вами работы. Беседы о русской литературе. С этого мы начнем цикл наших передач. В студии я, ведущая программы, Елена Николаевна Себина, и наш гость, автор интересной книги, которая совершенно вот недавно вышла, Николай Алексеевич Лобастов. «Записки сельского учителя». Так называется эта книга. Но вот уж близко, перед ними, уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Такой предстала Москва перед Татьяной Лариной, героиней пушкинского романа в стихах Евгений Онегин. Такой предстала она когда-то в 1826 году перед самим автором этого романа Пушкиным, которого фельдъегерь привез из ссылки в Михайловском. И Пушкин, когда приехал в Москву, еще не знал, как повернется его судьба. Наш гость тоже не из Москвы. Он приехал из Нижегородской области. И хотелось бы, конечно, с ним познакомиться поближе, и вас познакомить поближе. Поэтому мой вопрос сначала к нему. Николай Алексеевич, скажите, пожалуйста, как вас судьба привела в Москву, как вас судьба привела к исследованию русской литературы?
Ну, мой путь, обычный путь неофита. Я закончил пединститут, работал 20 лет в техникуме, метался, искал, падал, поднимался, занимался рок-музыкой, мне нравились хиппи, хатха-йогой когда-то занимался. В общем, в советские времена искал. Ну, чувствовал, что что-то не то и не так. Ученики скучают, не понимают, зачем им это надо. И когда началась перестройка, вот встал этот вопрос. Зачем же мы живем? Есть что-то после смерти или нет? И открыл Библию, ахнул, и с тех пор уже все время пытался соединить вот эти новые знания евангельское с тем, как же теперь смотреть на то, к чему мы так привыкли, на все наши классические произведения. Вот сначала самостоятельно изучал, потом поступил для этого в Свято-Тихоновский православный университет, чтобы это все понять. Вот обнаружил, что вокруг... Мне-то казалось, что люди теперь после перестройки все поняли, увидели, все резко изменится, все придут к одному знаменателю. Но ничего этого не происходит. И хотя не мне бы браться за такое дело... Ну, потому что я не обнаружил на полках книжных магазинов книг, написанных простым учителем, простым доступным языком для студентов, учителей, то все-таки вот решил рискнуть. И написал книгу, в первом издании она называлась «Путь домой», «Домой» с большой буквы, потому что я считал, что вся литература – это «Путь домой». А на днях вышла уже вторая книга, которая теперь называется, да, «Записки сельского учителя».
Литературоведческому разбору произведения наших классиков подвергались неоднократно, и этому посвящено очень много прекрасных, глубоких научных работ. Но, конечно, очень важно, когда мы анализируем произведение с особой точки зрения, с точки зрения православного человека. И поэтому задача нашего университета – опять заглянуть на страницы произведений русской классики, но обязательно посмотреть на них с точки зрения православного исследователя. Мы не умаляем особенности, специфики художественных произведений, понимаем те законы, которые имеет искусство, но хотим отдать должное и тому, что каждое литературное произведение обязательно затрагивает и духовную сторону человеческой жизни. Каждый автор находится в постоянном поиске, что-то предлагает своим читателям, предлагает вместе обсудить важные для него вопросы. И вот так сложилось, что русская литература в XIX веке, хотя имеет очень большую историю до XIX века, но именно в XIX веке приковала к себе взоры, можно сказать, всего мира, да, вышла на новый совершенно уровень, заняла особую роль в мировом процессе литературном, культурном. Вот на ваш взгляд, потому что у каждого исследователя именно свой взгляд, нам как раз сейчас интересно познакомиться со взглядом Николая Алексеевича Лобастова. На ваш взгляд, почему именно такое важное место заняла русская литература в XIX веке? И для русских людей, и не только даже для русских.
Ну да, я рискну, пожалуй, говорить вот о проблемах таких общих, глобальных. Лучше начать все-таки с этого, да, действительно, какова роль русской литературы в мировой культуре. И говоря об этом, я и книгу свою начинаю, конечно, с притчи о блудном сыне, потому что, на мой взгляд, вся литература русская выросла из этой притчи. В этой притче, как в зерне. В зерне же заложено уже все будущее растение. Вот так в этой притче заложена вся будущая наша и культура, и литература, и жизнь каждого человека, и даже, рискну сказать, и вся мировая история. Ну, рискну, значит, кратко напомнить притчу о блудном сыне. Сын решил, что жить под волей отца – это очень тяжело, это неправильно. Он же свободный человек, и вдруг он почему-то должен подчиняться воле отца. Разве можно быть счастливым, исполняя чужую волю, а свою волю подавляя? Конечно, нет. И тогда он попросил отца разрешения попытаться, наконец-то, построить свое счастье как бы правильно, чтобы он был свободен, чтобы он сам был строитель своего счастья. Интересно отнесся к этому отец. Он ведь как старый человек понимал, что это ведет к трагедии. Он видел, что сын идет в пропасть, но тем не менее его останавливать не стал. Почему? А потому что, если оставить все так, получается, что сын будет винить собственного отца в том, что он не имеет полноты счастья. А этого быть не должно. И отец, зная о будущих трагедиях, тем не менее сын отпускает. И сын первое время действительно был счастлив. Хорошо, деньги есть, деньги это отца, а там, где деньги, появляются друзья, подруги, все появляется. Мы сразу должны с вами понимать, что деньги нашего отца обозначают в притче это все, что мы с вами имеем. Молодость, тело,
здоровье,
разум, чувство, здоровье, и способность музыкальные, умственные, воздух, все. Это же все дар Божий. И человеку кажется, раз я этим владею, что ж, я не составлю из этого счастья. И вдруг вот оказалось, что это то, что заканчивается. Здоровье, оно же заканчивается. Красота у девиц, она заканчивается. Все заканчивается. И память ослабевает. Все. Ну, и все-таки не терял надежды, пошел на страну далече, вот, и получил то, что обычно в этих случаях получает. Свиное корыто. И возопил, кому я нужен. Это то, что я постоянно слышу от осужденных. Я 15 лет ездил в зону, батюшка меня брал для того, чтобы проводить там беседы. И все они задают этот чудесный вопрос. Кому мы нужны? Мы никому не нужны. Да, в определенный момент они понимают. Вот и тогда этот наш герой, да, он делает вот этот героический поступок. Он наконец-то вспоминает об отце. Хотя до этого он о нем, да, не вспоминал. Как-то не досуг был в молодости. И когда все есть и хорошо живется, об отце не вспоминается. А тут он вспомнил и решил вернуться домой, хотя он прекрасно понимал. А отец его может прогнать, потому что он опозорил имя отца. И он идет, соглашаясь с тем, чтобы не быть сыном, а быть работником. Потому что по справедливости, еще одна знаменитая тема всей русской, да, и литературы, тема справедливости. И вот он возвращается, но отец его принимает не по справедливости, а по любви. По справедливости он недостоин, он опозорил, он промотал. Надо было бы ему сказать, иди откуда пришел, свободы хотел, вот иди к своей свободе. Но отец поступает не так, и он его принимает. И вот это путь каждого из нас. И это тот путь, который как раз и берется изображать вся литература. Иногда даже в прямом смысле, ведь отцы и дети начинаются...
Именно с такого момента, да, известного момента, когда отец встречает своего сына, буквально выходит на дорогу, да, мы говорим...
Почти в точности, да, повторяет. В грязи также, да, там Катерина говорит, согрешила я перед небом и перед вами, то есть... Повторяет почти наизусть эту фразу из Библии. Тут такой Евгений Онегин, как не тот, кто заблудился, да, и Татьяна пытается вернуть его домой, и так далее, и тому подобное. Раскольников, который приступил к Соне, тоже его пытается вернуть, и он возвращается. То есть все они проходят сложный путь, но, конечно, стремятся вернуться. А если уж брать всю историю, рискнуть, да, то когда-то католики тоже решили вот так же, что тяжело выполнять полностью волю вселенских соборов.
Всех вселенских соборов.
Да, да, зачем? А мы вот считаем, что все-таки может быть и волю отца соблюдать, и свобода немножко, и как-то и земную жизнь. То есть не хотят полностью отрываться в небо, но хотят немножечко земного, например, власти. Папа Римский же, как известно, там сливается много государственного и земного. Результат этого сразу. Результат сразу именно тот, что почувствовали европейцы что-то не то. И бросились тогда, как блудный сын, искать где-то на стороне это счастье. Кто куда. То Шекспир нам показывает в Гамлете, что жизнь вообще тупик, трагедия, ну если уж собственная мать предает, да, что уже говорит.
И только месть движет героем.
Все, да, что остается, да. А уж Ромео и Джульетта, это вообще интересный ход, да. Очень интересный и хитрый ход. Он берет на взлете такую юношескую, романтическую любовь и убивает героев. Мне бы он их показал на кухне через 10 лет. Я бы хотел поглядеть на эту любовь. А он этого специально не делает. Отсюда рождается знаменитый романтизм. Очень любят его европейцы. Когда-то и Пушкин с него начинал, но Пушкин от него отошел очень рано. Он понял, гибель – это же не пора, это нечестно. Считать, что вот в этих вот юношеских иллюзиях и заключается смысл жизни. Но это же не серьезно.
Да, именно с Пушкина начинается реалистический период в русской литературе и совершенно новый взгляд на литературные произведения не только у него, но и у других авторов.
Ну, знаете, я рискнул тут чуть-чуть поправить вот сам реализм. Ну, еще скажу, вот классицизм. Да, классицизм – это возвращение к Ветхому Завету. То есть, когда четкий внешний порядок. Давайте, мол, порядочек сделаем. Хорошо же человеку жить в порядке, в армии. Мусульман-то такой принцип. Вот, надо все четко делать вот так. И хорошо, человек удобно, очень комфортно. Водку не пьют, ничего нельзя, порнографических журналов нет. Но понятно, что если внутри человек не имеет любви к Богу, то этот порядок все-таки он как бы вторичен, это не то, на чем... И вот реализм. Реализм, на мой взгляд, я там рискнул, да, написать в книге, что он, пожалуй, будет страшнее всех вышеперечисленных. Почему? Что такое реализм, если вот на примере нашей притчи о блудном сыне? Как бы поступил реалист? Он бы нарисовал свиное корыто грязным-грязным, эти свиные морды, эти, значит, слезы, которые капают свиное корыто у нашего героя, и забыл сказать маленькую деталь. У него есть отец, который его ждет и любит. А его нету. А почему? Так его же не видно, говорят реалисты. А где оглядывается? Но ведь в сердце-то у героя он есть. Он же знает, что да, здесь у свиного корыта мне грязно, плохо, трудно, одиноко. Но есть тот, кто тебя любит. И сама возможность возвращения пути назад все меняет, всю картину. Что делают реалисты? Берут ножницы и отрезают этого отца.
Ну, вообще, конечно, я с вами тут совершенно согласна, хотя тоже, в свою очередь, должна добавить, в России все по-особенному. И Федор Михайлович Достоевский говорил, что я истинный реалист, и мой реализм – это реализм высшего смысла, но это особое понимание реализма, как видение настоящими, вот Гоголь бы сказал, духовными очами того, что стоит за обыденным, повседневным, и восходить от этого обыденного, повседневного к самому важному. Вот этот реализм Достоевского, философский реализм, он тоже берет начало с Пушкина.
Да. Прямо вы вспомнили Достоевского. Именно он вынужден был, да, откреститься от реализма, о котором говорили Белинский и Добролюбов, и назвать специально, он назвал его высший реализм. То есть именно вот как бы другое, он всем подчеркивал, неправильно, надо обязательно демотивации поступков поглядеть вот на нашего Отца Небесного. Без него мы не поймем поступков героев. Нельзя ни с вареньем желудка там, или тем, что старуха была плохая, объяснить поступок Раскольникова. У него в «Записке из подполья» есть гениальная вещь у Достоевского, где он говорит о том, что если даже мы построим все совершенно идеальное общество на земле, найдется человек, который скажет: а не послать ли это все бесам перевернуть не потому, что ему плохо, а потому, что у него... То есть вот он заглянул до самой большой глубины. И начинается, правильно говорить, Пушкин.
Да, и Пушкин, и Гоголь, мы помним, все они находились в духовном поиске, и Гоголь тоже говорил, что вот без Христа... Вы тоже об этом вспоминаете в своей книге, да, не взявши светильника небесного, нельзя заглянуть в самую темную глубину человека. И сегодня наш разговор будет именно о том, как литература помогает заглянуть в самые темные глубины психологии, человеческого сознания, решить важные вопросы, потому что ведь и Пушкина все понимают не одинаково, все по-разному, да, и нельзя сказать, что вот одни его понимают правильно, другие неправильно. Пушкин перед каждым выступает так, как будто он вот сейчас именно написал произведение для этого человека, человек читает произведение и может разговаривать с гениальным автором, доверить ему свои чувства и что-то очень важное узнать. Но вот важно обязательно открыть глаза и уши, да, имеющие уши да услышат. И вот еще раз вспомню Николая Васильевича Гоголя: неравнодушные очи, да, чего не зрят неравнодушные очи. Давайте с вами попробуем сегодня коснуться немножко творчества Александра Сергеевича Пушкина. И на ваш взгляд, вот какие проблемы Александр Сергеевич Пушкин затрагивает в своих произведениях, которые связаны и с притчей о блудном сыне, с которой мы начали, так понимаю, действительно зерно, из которого вырастет очень много важных, существенных философских проблем русской литературы. Вот. И, может быть, назовем конкретное произведение.
Да, действительно, все начинается с великого Пушкина. И Пушкин как раз сделал вот этот гениальный шаг, он нашел в себе силы вернуться. Потому что начинал-то ведь он тоже, естественно, как блудный сын. Но вот найти в себе эти силы, да, признаться, упасть на колени и сказать эти самые лучшие слова в этом мире: «Отче, прости меня, ибо я согрешил перед небом и перед тобой». Вот этот подвиг и совершил Пушкин. Он, если, может, я смело скажу, да, он как бы развернул вот этот корабль культуры мировой, который... шел в Европе прежде всего лет 200-300 вот в поиск каких счастья помимо того истинного, который показал Христос тем, что шел на Голгофу. А все хотят как-то найти счастье, но вот без Голгофы бы как его найти. И Пушкин повернул и вдруг сказал то, что всех должно поражать. Он сказал: извините, но оказывается, вот это смирение перед волей Божьей, несение креста этого, жизни в этих правилах, которые дал нам Творец, то есть вернуться к Отцу, отказаться от своей воли, и оказывается, есть самое высшее счастье, которое только... Ну, например, давайте посмотрим на конкретных произведениях. Ну, например, Дубровский, да, простая вещь, Маша Троекурова. Ведь что там делает Дубровский? Он тоже хочет счастья. Как ищет счастье? Надо отомстить за отца, надо что-то сделать такое, значит, боевое. Троекуров, он ищет во власти, чтобы все ему подчинялись. Это вещь такая неплохая, соблазнительная. Все. И вдруг Маша, скромная, молчаливая, и в конце совершает такой поступок, который... Я представляю состояние и Троекурова, и Дубровской. Они, наверное, землю рот и никак не поймут, почему она так нелогично поступает. Ведь ее выдают замуж за старика. Он намного старше ее. Он действительно в повести Пушкин его рисует красками весьма непушистыми. И вдруг открывается карета. Молодой, красивый, и говорит: деньги есть, возможность есть, молодость есть, любовь есть. Париж недалеко, мы можем поехать и все иметь. И она все...
Опять это искусительное «ты свобода».
Да, да, ты свобода. И вдруг она этой свободе говорит: нет, все, ты... Вот раньше мне казалось, что это навязали, а когда я теперь перечитываю, смотрю, нет, у Пушкина такая интонация, она это говорит достаточно уверенно, она в это верит, она не то что рабыня этого решения отца, да неправильно, она так мыслит, она понимает, что ей будет очень трудно, но она знает, что поступать, как ее отец или Дубровский, выходить из поля этих правил и пытаться найти счастье грехом не получится. Пускай трудность, она в конце счастье получит. Кстати, это можно проследить, вот со мной могут поспорить, да где она со стариком счастье получит? А Татьяна Ларина, разве не такая же ситуация? Точно так же ее выдали замуж, и муж старше, и, естественно, она там признается откровенно, я вас люблю, к чему лукавить. И тем не менее, и вот там Пушкин даже показывает, мы же ее видим счастливым человеком. Странно, да?
Это вообще одна из интересных тем в творчестве Пушкина. И женщины, которых он описывает, образ русской женщины, всегда овеян необыкновенной нравственной чистотой. Мы можем вспомнить и еще одну Машу из повести Пушкина «Метель», которая, обвенчавшись по ошибке, если так можно выразиться, да, вот произошло это венчание в церкви, и ее избранник оказался, собственно, не тем, кого она ожидала увидеть. Она сохраняет ему верность, она считает больше невозможно вступить в другой брак, и только по счастливой случайности, и, конечно, по воле автора Пушкина, ей за то, что она претерпела, за то, что она смирилась, за то, что она выполняет должное, дается возможность встретить опять того человека, кто ей был близок и дорог, я имею в виду Брумина.
Я, говоря об этих вещах, ученикам всегда вспоминал сказку «Морозко». Сидит наша девица, да, под елочкой и спрашивает ее: «Дед Мороз, холодно тебе?» Она говорит: «Да нет, тепло». Он удивляется: «Ну как же так? Ну плохо же ей, она же должна признаться». Он второй раз, вроде мороз усилился, -50. Она говорит: «Тепло, дедушка, тепло, миленький». Интересен финал. Правильно, она обязательно получает награду. Терпит до какого-то момента. Господь, он же долго терпит, а потом он награду дает в конце. Он как бы проверяет человека, дает экзамен, и тогда он получает награду. Пушкин это понял. Гениально. Четвертая Маша у него, Маша Миронова из «Капитанской дочки». Точно такая ситуация. Ну, там уж все, кажется, к свадьбе шло. Родители не благословляют. И Маша так спокойно говорит: «Нет, без благословения».
Подождем.
Да, не подождем. Она там даже говорит: «Пускай тебе будет хорошая жена, я буду там молиться за твое счастье». Все. То есть она ему желает счастья, полностью отрекаясь от своего. Из-за какого пустяка благословение родить? Подумаешь. Но, кстати, после Пушкина никто так больше не писал. Да? То есть вот эти вещи, там будут все смеяться над благословением больше. Но их силу никто не понимал, что оказывается, да, и вот «Капитанской дочке» как раз вот это место замечательное, за все их терпение, а Гринёв там, а Гринёв-то этот крест, он же стоит перед Пугачёвым, он же уже, наверное,
попрощался с жизнью.
Попрощался с жизнью,
потому что ему предлагается выбор, и для него очевидно, что уже несколько человек казнены, теперь ему нужно выбрать или изменить, или остаться верным.
Совершенно не думал, вот, да, о выборе, о том, что он, может быть, жив правильно, он смирился, и так спокойно идет на смерть. Вот за это, как в сказке «Морозко». Что в конце получает? И Пушкин эти вещи очень хорошо понимал. То есть сразу делаем вывод. Пускай не говорит о Христе, но подход главным вот этим вот жизненным вопросам, о которых, мне кажется, и надо бы говорить все время на уроках, потому что это же вопрос-то личной жизни каждого, правильно вы заметили. И поэтому Пушкин их понял совершенно с христианской точки зрения, и даже с православной, то есть не как католики, которые все время что-то ищут, какие-то пути, а Пушкин нам сказал: «Да смейтесь вы, возьмите свой крест и посмотрите-ка, что будет».
Николай Алексеевич, а вас вот не смущает, что действительно женщины занимают у Александра Сергеевича Пушкина более мужественную, более последовательную позицию? Молодые люди вот иногда готовы без благословения венчаться, даже уговаривать своих невест.
Ну, Пушкин замечательный художественный чутье, да, и он правильно чувствовал, что это женское, это чисто. Он правильно нарисовал, ведь нас всегда удивляет, например, в Евангелии, а ученики Христа мужчины, 12. А на Голгофе женщины. На Голгофе только Иоанн, а остальное все женщины. И сама Пасха, праздник Воскресения, связана опять с женщиной. То есть вот этот весь участок, где трудно, да, где вот надо соображать мужчины. Как только нужно крепость сердца, крепость веры обязательно. Пушкин это замечательно понял, недаром и в советские времена у нас будут говорить, да, что Россию спасли белые платочки. Видите, и Пушкин здесь все четко. Опять с Евангелием все согласуется. Пушкин четко понял. Только женщины сохраняют интуицией вот эту вот такую твердую веру в эту странную штуку. Пускай крест, пускай тяжело. Ты вроде бы идешь навстречу страданиям, а в результате получишь награду.
Вот то, что Александр Сергеевич Пушкин развернул русскую литературу и дал ей совершенно новое направление, об этом еще очень интересно. И буквально тоже, можно сказать, с вами в рифму, говорит Валентин Семенович Непомнящий, когда комментирует роман Евгений Онегин, когда говорит о том, что совершенно новые измерения дает этот роман и творчество Пушкина для тех, кто смотрит на него очень внимательно и начинает заглядывать в суть происходящего. Но мы не сможем поговорить вот так вот о всех произведениях за сегодняшнюю нашу программу, за сегодняшнюю нашу встречу, поэтому давайте остановимся на...
«Сказку о рыбаке и рыбке». Замечательный
вещь. «Сказка о рыбаке и рыбке».
«Сказка о рыбаке и рыбке». То же самое, да? Я всегда задаю вопрос ученикам, ну почему же он отказался от услуг рыбки? Рыба ему нужна? Нужна. Он голодает? Голодает. Но почему бы нет-то? И вдруг, опять-таки, для него важнее оставаться в поле правил этих, важнее даже, чем поесть. Он готов с голоду умереть, но незаработанное не брать. И этот принцип, он очень красив, всем же нравится все равно старик. А старуха вот с этим нашим современным принципом, принципом просвещения, прогресса,
комфорта,
это все то, что мы имеем. Это вообще это удивительная вещь, что спроси, кому говорит старуха, никому, а живут все как старуха, потому что хотят идти. Но финал-то, Пушкин гений, что показывает финал, он доводит до логического конца. Обязательно снова будете у разбитого корыта. Или эту же тему вот оставаться в правилах. Я такой пример привожу ученицам. Я спрашиваю, смотрите, вот интересно, ваш муж вас любит. Ну, пьяница. Это любовь? Ваш муж говорит о любви каждый день, но он фанат футбола. Или он вас наряжает, шубу купил, все. Но вообще-то он ворует. И возникает маленький вопрос. Так это любовь? Они думают, любовь это не любовь. Ну, понятно, что получается, что стоит только выйти из поля этих правил, это уже любовью не называется. Поэтому у него вот это и в Евгении Онегине, да, и в Дубровском, они стремятся вернуться в это поле правил-то и в нем остаться.
Виталий Алексеевич, ну, мне кажется, что не каждая девушка современная скажет вам, что это не любовь, даже если знает, например, что, так сказать, нажитое тем, что она пользуется, это не, может быть, совсем праведным путем нажито.
Нет, ну мы ей скажем, пожалуйста, ты комфорт получишь, только не получишь маленькой детали такой, называется счастье. Это же четко видно, что Евгений Онегин, он получил очень много. По нашим понятиям он получает успех.
Да.
Женщина у него...
Наследник всех своих родных.
Да, это не свет. Ну вот по современным понятиям человек имеет все, кроме одного. Он же не счастлив. Он же очень несчастлив. Почему? А потому что вот он никак не понимает, что пока он остается за пределами, да, он счастлив быть не может.
Но ведь мы когда говорили о притче о блудном сыне, там ведь есть еще соблазн старшего сына, его поведение. Вот вы не оговорили то, как отреагировал старший сын, который вернулся с поля, вернулся после тяжелой работы, и вдруг видит, что такой радостный пир, узнает повод этого пира, и ему обидно. Он выступает с упреками. Эти упреки мы тоже слышим.
Да, это замечательно. В притче, действительно, когда я ученикам пересказываю, спрашиваю, он прав, они так думают и говорят, так вроде действительно он прав, потому что он же говорит отцу, отец, я работал на тебя послушно, я посмотрел, зной, жара, я пришел к вечеру, ты мне не дал даже ягненка, чтоб я посидел с друзьями моими. А этот блудничал, где-то бродил, наши общие денежки промотал с блудниц, и ты ему теленка. Где же справедливость? И это замечательный вопрос о справедливости. По справедливости, да, здесь все вроде бы верно. Но ответ отца, если его переводить, да, как бы на современный язык, звучит, наверное, так. Да, тебе хорошо под крылом отца-то. А ты знал, что это одиночество? Спроси себя. Вот испытывал когда-нибудь? Ты вообще не знаешь, что это такое. Ты знаешь, что такое мечтать есть и финал горит? Самоощущение, вот чувство такое, тебе совершенно незнакомо. Поэтому Пушкин пишет, милость к падшим призывал. Вот как раз Пушкин, у Пушкина, посмотрите, даже Емельян Пугачев, читаешь, человек. Он как, ты же Швабрин, уж куда? И все равно вот нет такого, что будут делать, к сожалению. Дальше. Некрасов, Салтыков-Щедрин, Чернышевский и многие, которые будут только делать, что бросать камни. Пушкин этим никогда не занимался. То есть вот это, да, как бы соблазн этого старшего сына ткнуть пальцем в грешника, да, я же хороший, я ничего не делаю. Вот, и поэтому. Это будет большой соблазн в литературе. Он у нас пройдет через весь XIX век. Его сможет преодолеть только Достоевский.
Я тоже хотела сказать, что сейчас этот соблазн, он связан и с пониманием счастья. Вот мы говорим, да, Евгений Онегин все имеет, но он несчастлив. Вот притча о блудном сыне. Старший сын возвращается, у него все есть, но он, видя, что награда дана, как ему кажется, не по заслугам, тоже несчастлив. И тогда только мы понимаем, да, вот это ответ отца и о том, что главная награда – это быть с отцом своим небесным.
Он объединяет их. Вообще, он мне, знаете, напоминает эти два брата гражданскую войну почему-то. Вот. И правильно сегодня все заговорили. Давайте мы не будем вот тут разбираться, а всех пожалеем. Сегодня вот эта тенденция, слава богу, она все больше проявляется. И это очень мудрый взгляд. Мы только-только еще начинаем к нему подходить. А Пушкин уже, посмотрите, в «Капитанской дочке» с отношением Гринева и Пугачева, да? Никакой гражданской войны, никакой классовой борьбы, ничего нет. Они как-то смогли преодолеть. Чем? А потому что стоило этому главному герою действительно иметь страх Божий. И любой это оценит. И Пугачев же это оценил. Он же не должен был так поступать. Не должен был. А он поступает вопреки логике. Все его там подбивают. А он не... Почему? А потому что это опять гениальный вывод. Доживи ты, как Бог велел, и вдруг ты обнаружишь, что, оказывается, все вокруг примиряется. Все грани исчезают, все проблемы. Вот они когда, проблемы-то исчезают. А мы их потом весь 19 век приобретали. Оно дело пойдет в гражданской войне, все больше двигает писатели, которые позабыли Пушкина, позабыли его направление, смеялись, говорили, нет, надо вот критическое направление Гоголя развивать. И вот дошли вот правильно до этой драки двух братьев.
Давайте коснемся еще одного произведения. Это произведение сложное и вызывает тоже много споров, хотя оно относится действительно к классическому наследию. Я имею в виду «Медный всадник» Александра Сергеевича Пушкина. Петр, неоднозначная фигура в русской истории. И здесь показан тоже два лика Петра, можно сказать, предстают перед нами в поэме «Медный всадник». Да, Петр преобразователь, Петр, который думает о государстве, о будущем России, и памятник, который выступает как нечто злое, как то, что угнетает обычного человека, с его желанием быть счастливым. Ведь Евгению так хотелось
простым
счастья.
Да.
Да. И опять посмотрите, имя у него Евгений, как и у героя романа Евгений Онегин. Он несчастлив. Как вам кажется, вот здесь, в «Медном всаднике», звучит эта тема счастья? Какие новые аспекты она получает?
Ну, я начну издалека. Однажды мне, я еще выпускаю газету, редактор газеты в Нижегородской области, и вот отец Игорь священник прислал притчу. Гениальная притча, мне так нравится, она очень много объясняет. Значит, там так говорится, у одного человека пропала лошадь. И все ему в деревне говорят, ой, как плохо, что пропала лошадь. А он отвечает, а я не знаю, плохо или хорошо. Она вернулась за ребенком. Все сказали, ой, как хорошо, ушла одна, вернулась две. А он говорит, а я не знаю, хорошо ли. Стал сын его объезжать этого же ребенка, сломал ногу. Все в селе говорят, ой, как плохо, что у тебя сын сломал ногу. А отец отвечает, а я не знаю, хорошо или плохо. Война, все взяли в армию, а ее не взяли, потому что ногу сломал. Все говорят, ой, и так далее. Такая, знаете, сказка про белого бычка. Гениально показано. Вот как раз православный взгляд. То есть, что значит говорить плохо или хорошо? Вот плохо или хорошо? это только на этом маленьком участке. Пропала лошадь вот здесь, плохо. А посмотрите, это плохо вдруг превратилось в хорошо. Хорошо в плохо в хорошо. И так далее, до бесконечности. Вот точно так же и с Петром. Да, я когда начинал работать над книгой, как ты в основном ты искал материал всем православным, обычно все-таки его обвиняют в том, что он колокола переливал на пушки.
Ну, не только, но это
да,
тоже.
Да, я все-таки смотрел на протестантов, тут много что было такого. В общем, церковь он поприезжал, он же монастырь видел только как центр социальной реабилитации, куда посылали инвалидов и так далее. И сначала я так думал, неужели вот это правда? И как-то потом сложилось все-таки совершенно другое впечатление. Сейчас я это представляю так, что Господь, а во всем промысел Божий, да, мы ищем, это любимая тема Пушкина, верить во всем промысел Божий. Видимо, так складывалось, что Россия должна была исчезнуть. Как многие страны, типа Польши, которые претендовали там чуть не на мировое господство, и вдруг ушли с мировой арены. Так и Россия. Почему? А у нас не было выхода к морю. И Господь посылает нам Петра, который пока монастыри прикрывает, но зато все внимание на армию. Отвоевали два моря на севере, на юге. Россия восстановилась, держава с него начинает, и в этой державе расцветают монастыри. То есть это нужно было на определенном этапе, как в нашей притче, да, вот с лошади. Прошел этот этап. Получается, хорошо или плохо, что Петр резал по-живому так варварски, что Петербург построен на костях, что Евгений так рассуждает. Как же так? Он же знал болотную низменность, наводнение, кости. Он же знал, почему он это делал. Хорошо, товарищ Евгений, давай не будем строить Петербург. И России не будет. Нас должны были смести. Все шло к этому. И поэтому в общем замысле Божьем это звено. Одно из звеньев. Поэтому вот надо научиться смотреть на эту цепь со стороны. Ну, еще пример я такой придумал, по-моему, в книге. Вот приходит человек в церковь и стоит и думает. Никто не знает, как я хорошо пою. Ведь у меня такой голос, я закончил консерваторию. Вот я бы им спел, а что у них там на клиросе? И вдруг его приглашают. И он там до того показал свои способности. То есть сердце его немножечко с гнильцой. Сам он, к сожалению, имеет мотив такой греховный. Но тот, кто стоит в храме, услышав такое пение, заплакал, что-то с ним случилось, покаялся, начал менять жизнь благодаря его замечательному пению. Получается, так хорошо или плохо? Да не, это не те категории. У Бога нет категории хорошо или плохо. Все взаимосвязано, одно без другого. Господь и зло, он обращает своим промыслом в добро. И Пушкин это гениально понимает. До сих пор, согласитесь, подобных вещей ни в одном учебнике мы не прочитаем. Хотя, на мой взгляд, Пушкин пишет «Медного всадника» только с этой целью, чтобы показать. Правильно вы говорите, вот появляется Евгений, который думает только вот в этих категориях. И Пушкин как бы говорит, нельзя в этих категориях думать. Нельзя, нельзя. Это да, люди начинают так обращаться на памятник Петра и начинают критиковать государство. Сейчас Салтыков-Щедрин придет после Пушкина, там такое начнется, берегись, куда все памятники полетят. И все он будет защищать якобы маленького человека. От кого ты защищаешь? От великой державы, внутри которой он живет?
Да, конечно, человек-общество – такой очень сложный вопрос, и не разрешить нам его, наверное, сейчас в рамках нашей программы. Но при этом у каждого человека должно быть понимание о своем служении. И вот тема служения и мера этого служения тоже определяет для себя, наверное, каждый. Петр – первый помазанный Божий царь.
Он говорит, и погиб-то когда ведь спасал простого солдата в ледяной воде. Это же Господь попустил.
Да, да, он служит государству. Служит. А служит ли Евгений, кстати, вот этот маленький человек? Как вам кажется, как он реализует свой путь служения?
Он же дворянин, пускай там разорившись, по-моему, да, там мелкий, но он же дворянин, и он забыл как раз, да, что такое дворяне. Ведь указом, уже стал забывать, Екатерины, да, наверное, второй, дворяне могли уже и не служить.
О вольности дворянства.
О вольности, да. Эта цифра, кстати, где-то в повести «Цанская дочка», наверное, мелькает, да, как раз в самом начале. Вот, что это отправная точка, Пушкин это замечательно понимал. Сам он дворянин, он служит? Конечно. Он же избирает путь служения, пускай литературы, но он не может не служить. Как же так? Это же государство, ты же крестьяне на тебя работают, ты ничего не делаешь. Ты обязан просто служить. И вот этот вот принцип служения, именно на нем держится любое государство. Так начинали князья, правильно? Как бы разделились на две части, договорились так, вот кто-то будет дипломатами, военными, но военному нужна лошадь, снаряжение, это, извините, стоит 5 деревень, а крестьяне будут обслуживать его, они будут, но зато дворянин охраняет, зато крестьянин теперь.
Защиты.
Да, раньше-то как до князя Владимира было, урожай вырастил, набежали, сорвали, ушли, он снова выращивает, все повторяется, а здесь он же спокойно может уже... и семью воспитывать, и все, потому что он под защитой, вот этот щит огромный, из лучших людей они выбирали. Это и есть дворянство. Пушкин его замечательно понимал. Если посмотреть там, вот, он роль дворянства вот эту четко осознавал, что такое. Они должны осознавать свою роль и служить. И вот именно на примере Евгения Пушкин показывает, как это уходит, начинается кризис дворянства, потом мы увидим... в Тургеневе это, потом у Чехова это вообще уже издевательство. То есть вот этот весь 19 век, который идет, трагедия 17 года, начинается, конечно, с Евгения. И Пушкин опять, ну, может только восхищаться его гением, его пророчеством, как он осознавал всю опасность такого взгляда. Ну, учебники у нас про это как-то скромно умалчивают.
Да, мы когда сейчас, например, берем в руки книгу Жюль Верна «15-летний капитан», иногда мы думаем, какой он молодой, молодой капитан, 15 лет, мальчик, подросток. И этот факт становится привлекательным, как некоторый даже подвиг, что вот уже такой молодой человек и берет на себя столько много. Но вспомним нашу молодежь пушкинского времени. 15-16 лет – это те молодые люди, которые в офицерских погонах входили в Париж в 1814 году.
Пушкин уже восхищался.
Да, это было другое поколение, это было другое представление о служении, которое воспитывалось действительно вот с молодых ногтей. Да, так воспитывают Петра Гринева, так воспитывают тех дворян, которых Пушкин возводит на пьедестал.
Вот с Петром Гриневым действительно ведь удивительно. Вроде не написано всех этих, как его там обучали, но воспитывал сам дух, сама жизнь. Мы видим только плоды. Но плоды-то, он же молоденький, приезжает, сразу такие события, он не успел оглянуться, он стоит перед Пугачевым. Не дрогнул, не раздумывал ни минуты. Это же о чем-то говорит. Хорошо бы так вот, вот нас поставить в подобные обстоятельства. Это тут еще весьма и весьма...
Да, мы уже сказали сегодня, что молодые люди в романе «Капитанская дочка» ведут себя очень достойно. И Маша тоже ведь юная девушка, совершенно юная девушка. И она... вынуждена обращаться к Пугачеву и обращается, хотя стоит перед тем человеком, который убил ее родителей.
Ну, в связи с этим, что я вспомнил, да, хочется мне тоже очень подчеркнуть такую очень важную психологическую вещь. То есть интересно, вот как она смотрит в глаза, как бы Пугачев, правильно говорите, идет, и Гринев так интересно смотрит на того, с кем вообще-то воюет. Все-таки не понимает, что он самозванец. Это для того времени очень страшно. И тем не менее диалог получается. Почему? И опять гениальное прозрение Пушкина. Ученицам я объяснял это так. Они мне жалуются на знаменитую русскую проблему. Отец пьет. Я им отвечаю так. Вы знаете начальную точку, чтобы исправить человека? Вы должны стоять перед ним, смотреть ему в глаза и не видеть его греха, а видеть отца. Видеть несчастного, заблудшего человека. Видеть человека, который был до того. Это непременная начальная точка изменения. Как вот наш батюшка любит подчеркивать. Ты даже слов не сказал. Но он почувствует взглядом. Даже вот в интонациях он почувствует. Я пьянице говорю, а оказывается, я не считаю его пьяницей. Я считаю его человеком. И он заплачет. И вдруг в нем что-то щелкнет. И он захочет... исправится, он начнет этот путь. Если мы этого делать не будем, так вот Пушкин опять, это такие православные, очень сложные, да, вот вещи, которые знал русский народ, и которые не знал светское общество. Опять же, если вспомнить, как Некрасов Салтыков Щедрин полностью это отринуть, никто так смотреть не будет на грешника, кроме Достоевского. А у Пушкина это четко прям показано. Они смотрят и не видят в нем бандита. Они видят в нем человека. Особенно вот эти философские споры Гринева, да, там, они хотят друг друга понять. Он видит в нем прежде всего, ну, если уж говорить по-богословски, надо всегда четко, образ Божий. Как я в книжке решил сравнение такое написать, что человек – это слиток золота, заваленный грязью. Наша задача только одна – не говорить, что здесь комок грязи. Золото не видно. Бедно одну грязь. Но мы должны разгребать, а золото там есть обязательно. Вот это и есть православный взгляд всех русских людей, который был всегда. Пушкин к нему вернулся. Его в Европе не было. Европа все-таки не так как-то смотрела на человека. И поэтому для меня это, я не знаю, это духовная революция Пушкина. Это действительно такой переворот. И у нас еще сегодня идут споры, Пушкин христианский писатель или нет. Ну, посмотрите сами вот в этом.
Да, если его герои действуют не только по закону, но и по благодати.
Да.
Я думаю, что сегодняшняя наша программа по времени, к сожалению, уже подходит к концу. И мы давайте с вами обратимся к нашим слушателям, зададим им вопросы, зададим им небольшое задание, чтобы они еще раз перелистали страницы пушкинских произведений. Ну, давайте возьмем, мы сегодня говорили о «Медном всаднике», например, поэму «Медный всадник». Дорогие друзья, если вам не сложно, загляните в Евангелие от Луки и в 7 главе, в 6 главе Евангелия от Луки, прочитайте притчу о двух строителях, посмотрите толкование к ней и попробуйте такой вот мостик выстроить от смысла этой притчи к содержанию поэмы «Медный всадник». Я прежде всего имею в виду идейное содержание поэмы. Вот такое небольшое задание.
Я еще от себя тогда добавлю. А мы сегодня не затрагивали «Пиковую даму». Попробуйте, уважаемые слушатели, найти связь вот с евангельским подходом к жизни в «Пиковой даме». А нам будет очень интересно, что вы нам пришлете.
Итак, мы сегодня с вами поговорили о творчестве Александра Сергеевича Пушкина, поговорили в стенах нашего радиоуниверситета, вела программу Елена Николаевна Себина. У нас в гостях был автор книги о русской литературе «Записки сельского учителя» Николай Алексеевич Лобастов. Всего вам самого доброго. До новых встреч в нашей радиоаудитории.
Спасибо, Господи, за внимание.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.